Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Россия и коррупция. Доклад Transparency International. Дело о предпринимательнице Наталье Гулевич. Нарушение в предвыборной кампании России. Мнение экспертов. Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Transparency International, Всемирная организация по противодействию коррупции, опубликовала сегодня индекс взяткодателей за 2011 год. Россия заняла последнее место в списке 28 стран по уровню коррупции при ведении бизнеса за рубежом. Эксперты считают, что даже появление правильных законов в России существенно не повлияло на снижение уровня коррупции. Тему продолжит Елена Поляковская.
Занятая Россией последняя позиция в индексе Transparency International наносит серьезный вред перспективам инвестиционного и инновационного развития страны. Некоторая надежда на возможные изменения появилась с принятием новых российских законов, вводящих ответственность за подкуп иностранных должностных лиц. Однако, по мнению заместителя директора Центра Transparency International Россия Ивана Ниненко, говорить о реальном применении этого закона пока рано. Кроме того, Ниненко считает, что главным в борьбе с коррупцией должен быть общественный контроль.
Здесь стоит отметить, что в России приняли закон за подкуп иностранных должностных лиц, но пока по этому закону ни одного дела, ну, в любом случае, неизвестно, что было возбуждено, уж никого точно не привлекли к ответственности, это достоверно известно. И пока такие законы будут приниматься только для галочки, а принят он во многом для того, чтобы Россия вступила в Организацию экономического развития и сотрудничества. Пока такие законы будут приниматься для галочки, все будет крайне печально. Компании понимают, что никто их не контролирует, что им не надо выстраивать антикоррупционную политику, не надо объяснять своим сотрудникам, что давать взятки – это вообще уголовное преступление. Еще одним таким важным элементом является защита заявителя о коррупции. В России вообще нет законодательства о защите заявителя о коррупции. Соответственно, введение этого законодательства, опять же, его эффективное исполнение могло бы стать фактором, изменяющим ситуацию. И, соответственно, если мы говорим про коррупцию, то одним из следующих ключевых элементов является, конечно, усиление общественного контроля, возможности для общественного контроля, повышение открытости государственных процедур. Также важно говорить про обязательное реагирование государственных органов и расследование дел. И здесь как раз ключевой момент – это, конечно, неизбежность и неизбирательность антикоррупционных расследований.
О том, что принятые законы, если и работают, то работают плохо, говорит и глава комиссии и общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена. Он уверен, что для того, чтобы Россия была привлекательна для иностранных инвесторов, необходим комплекс мер.
Безусловно, тема очень актуальная, тема часто обсуждается в средствах массовой информации среди граждан, и могу сказать, что с 2008 года, когда уже стали приниматься определенные законы, был принят закон о противодействии коррупции, затем были приняты соответствующие изменения в действующей законодательстве в части подачи деклараций, ряд других было введено норм, но мы прекрасно понимаем, что, вероятно, этих мер недостаточно на сегодняшний день. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что коррупция, она не на площади происходит. Она происходит в тиши кабинета. Существуют разные изощренные формы совершения коррупционных действий, которые закрыты от других глаз. Мы прекрасно с вами понимаем, что возможно это можно сделать с помощью специалистов, с помощью добросовестных, честных людей, которые действительно хотят, чтобы это зло было минимизировано, которые действительно думают о том, что это опасно, потому что если это будет и дальше продолжаться, то кто будет инвестировать в нашу страну? Кто может прийти иностранному государству, какой гражданин может приехать и сказать, что у вас есть тут кусок земли, да, я вот хочу сюда инвестировать. Вот я знаю, что у вас прозрачная процедура, что мне никому не надо прийти и уговаривать, чтобы этот кусок земли мне передали. Вот я хочу сделать вот так, вот так, вот так. Кто это может сказать? Никто. Почему мы эти процедуры не можем сделать прозрачными?
На четверг в Общественной палате России намечено заседание, посвященное эффективности антикоррупционного коррупционных мероприятий в стране. В проекте доклада, который должен быть по итогам обсуждения направлен президенту, содержатся аналитические материалы и рекомендации. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Михаила Островского, внимательно были изучены и данные исследований Transparency International.
В целом работа проводится достаточно большая, обширная, но это на самом деле начало только. Мы, в принципе, постарались учесть все данные, в том числе у нас там есть в докладе и данные Transparency International, у нас есть данные ВЦИОМа, данные наших собственных исследований. То есть, в общем, достаточно большой такой массив социологических исследований, опросов. Сумма их, собственно говоря, и дает те некоторые выводы, которые мы в докладе будем делать.
Директор Transparency International России Елена Панфилова, несмотря на последнее место страны в опубликованном рейтинге, убеждена, что уровень коррупции в России в ближайшее десятилетие будет снижаться, независимо от результатов предстоящих парламентских и президентских выборов. Свой оптимизм Панфилова объяснила неизбежностью изменений и активностью среднего класса в стране.
Имеет ли отношение вот к этим данным внутренняя кухня наша, политическая, социальная, да, имеет. Самым непосредственным образом. Если общественный контроль не работает, если медийный контроль, журналистские расследования не работают, потому что на них никто не реагирует. Когда власть приучена отвечать на вопросы граждан, отвечать на вопросы, заданные в расследовании, изменится ли что-то за 12 лет? Я уверена, что изменится. Вот тут я абсолютный оптимизм. Не важно, кто на сколько лет приходит. Мы меняемся. Страна меняется. Страна – это не только президент, премьер-министр или правящая партия. Страна – это люди, которые начинают осознавать, что с одной стороны, та коррупция, о которой когда-то, еще 5 лет назад читали в газетах, книжках, она подбирается все ближе и ближе к каждому из нас. А самое главное, подрастает то, чего никогда не было за всю историю России. Подрастает средний класс, который выясняет довольно очевидную вещь, что когда ты уже состоялся, у тебя хорошая работа, у тебя квартира, машина. Еще хорошо быть хорошим гражданином. Еще как-то очень приятно и правильно думать не только о себе, но и о том, как живет твоя страна. Это не маргинальные слои населения задают вопросы доколе в последнее время, а совсем другие слои населения, просвещенный средний класс. Остановить это невозможно, остановить это можно только каким-то новым 37-м годом и ГУЛАГом, но в 21 веке, я уверена, этого не произойдет. Согласитесь, совершенно не важно, что будет происходить в плане имен, фамилий наверху, если этот процесс уже идет.
В прошлом аналогичном рейтинге, составленном Transparency International в 2008 году, Россия также заняла последнее место. Тогда ее результат был 5,9 балла. Сейчас он вырос на 0,2. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 6 часов и почти 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Один из организаторов националистического русского марша Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа, которого там обвиняют в изнасиловании. Премьер-министр Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать его образ в предвыборной агитации. В Киеве около 300 чернобыльцев протестуют против принятия законопроекта, который фактически отменяет их льготы. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Венгерская революция. 55 лет. Чему учит история?» Обсуждают правозащитник Борис Пустынцев и историк Александр Захаров. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» обнародовала свое заявление по итогам наблюдения за ходом избирательной кампании в России на этапе выдвижения регистрации кандидатов. Эксперты считают отличительной чертой выборов 2011 года в России беспрецедентно грубое вмешательство в избирательный процесс исполнительной власти всех уровней с целью обеспечить максимально комфортные условия для партии «Единая Россия» и ее кандидатов, рассказывает Виталий Камышев.
Представившая первое в этом избирательном цикле заявление Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» ее исполнительный директор Лилия Шибанова подчеркнула, что особенностью этих выборов стали факты нарушений Кодекса судебной этики и Закона о статусе судей, который запрещает судьям участвовать в деятельности партии. Между тем, ряд судей и прокурорских работников вошли в списки партии власти. Тревогу общественных наблюдателей вызывают массовые зачистки на этапе регистрации независимых и оппозиционных кандидатов, в первую очередь на региональных и местных выборах. 4 декабря, наряду с федеральными парламентскими выборами, в 27 субъектах федерации пройдут и выборы региональные. О том, что происходит сегодня в регионах, рассказывает руководитель аналитического отдела Ассоциации «Голос» Александр Кынев.
Очень печальная ситуация по регистрации с независимыми кандидатами. Красноярский край. Территория, которая в прошлом претендовала на звание якобы либерального региона. Как мы видим по итогам регистрации, ничего либерального в этом крае на сегодня нет. Край демонстрирует худшие тенденции с точки зрения авторитаризации региональных политических режимов. Не прошли этап регистрации многие известные, популярные в регионе политики, у которых никогда в прошлом проблем с регистрацией не было. Подчеркиваю, речь идет не о каких-то никому неизвестных людях. Но когда в регистрации по итогам проверки подписных листов отказывают действующим депутатам, неоднократно избиравшимся, которые знают все. Это однозначно говорит о том, как работает система. В частности, это Валентина Бибикова, действующий депутат по одномандатному округу, в прошлом член фракции КПРФ, сейчас она ушла как независимый кандидат. Отказали в регистрации даже депутату Госдумы от партии «Единая Россия» господину Исакову, который решил идти по округу в качестве независимого кандидата. Потому что идут абсолютно все. В городе Липецке на выборах мэра выдвинулся в качестве независимого кандидата член партии «Единая Россия», глава городского совета господин Соколов. Ему тоже отказывают в регистрации, статусная фигура, один из бывших топ-менеджеров НЛМК, глава городского совета получает отказ в регистрации, якобы он не может собрать настоящие подписи. Совершенно чудовищная ситуация в Пермском крае, в Свердловской области. Но это совершенно, на мой взгляд, безобразие. То есть вот эта вершина айсберга, федеральные выборы, все смотрят только на них. То, что внизу творится черти знает что, и то, что в регионах идут массовые зачистки на региональном и местном уровне, никто на этом фоне просто не обращает никакого внимания.
Заявил Александр Кынев. До 4 декабря Ассоциация «Голос» планирует обнародовать как минимум еще два заявления по результатам наблюдения за агитационной кампанией. В нем наверняка будет особо отмечено и беспрецедентно активное участие в избирательном процессе силовых структур на стороне «Единой России», рассказывает лидер Костромского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Озеров.
Милиция задерживает одиночные пикеты. Милиция подходит к пикетчику, потом идет к следующему, забирает их в кучу, и потом говорит, вот видите, вы производите пикет уже массовый. Сам провоцирует нарушение закона. Поехали у нас агитационная группа на автобусе. Их останавливают на посту, переписывают паспортные данные. На следующем посту точно так же их останавливают, опять их переписывают паспортные данные. Таким образом, они создают давление, вызывают нашего главного редактора под надуманными предлогами экстремистских высказываний в газете. Сегодня она пошла, придет рассказывать, что там они придумали.
Предвыборная кампания «Единой России» заставляет вспомнить такие крылатые выражения советской эпохи, как «показуха» и «для галочки», говорит независимый журналист из провинциального города Шарья, лауреат премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок Вячеслав Голубцов.
Сейчас проводят «Единая Россия» и фронт-сходы населения. В принципе, эти сходы говорят о настроении. В частности, сход в администрации, который они проводили. Когда предложили принять резолюцию в поддержку «Единой России» и Народного фронта, президиум проголосовал «за», весь зал проголосовал «против». Президиум заявили: ну что же, все понятно, поддерживают. Тут из зала раздались выкрики, считайте голоса. Голоса считать не стали. Представитель области заявила: нет, вы неправильно поставили вопрос. Доверяете ли вы губернатору? Тогда весь зал сказал: нет, не доверяем, и ушли из зала. Не стали больше ни голосовать, ни слушать.
Проект Ассоциации «Голос» по долгосрочному наблюдению за ходом федеральных, региональных и местных выборов, назначенных на 4 декабря, открыт для всех. Его координаторы обращаются к средствам массовой информации, политическим партиям и всем неравнодушным гражданам с просьбой присылать информацию о всех нарушениях законодательства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» к центральной международной новости. Высокий суд Лондона постановил, что основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в течение 14 дней должен быть экстрадирован в Швеции, где его подозревают в сексуальных преступлениях. Сам Ассанж заявляет, что дело против него сфабриковано по политическим причинам, а его адвокаты отмечают, что еще могут обжаловать приговор в Верховном суде Соединенного Королевства. Рассказывает Александр Гостев.
40-летний гражданин Австралии Джулиан Ассанж сегодня проиграл судебные слушания в так называемом «высоком суде» в Лондоне по своему апелляционному иску. Ранее, в феврале этого года, один из британских судов низшей инстанции постановил выдать его в Стокгольм. Ассанж утверждает, что все обвинения против него в Швеции сфабрикованы, чтобы дискредитировать его за обнародование более 250 тысяч документов секретной американской дипломатической переписки. Выйдя сегодня из зала суда, Джулиан Ассанж сказал:
«Против меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений в совершении каких-либо преступлений. Несмотря на это, международный ордер на мой арест составлен столь жестко, что даже не позволяет британским судам самим ознакомиться с фактами всего дела, что и было сегодня продемонстрировано судьями».
В августе 2010 года Джулиан Ассанж посещал Стокгольм, где провел успешные переговоры с местной пиратской партией о размещении части серверов Wikileaks на ее площадках. Именно тогда две женщины, организатор визита Ассанжа в Швецию, кубинская диссидентка Анна Ардин, депортированная с Кубы за подрывную деятельность, и фотограф София Вилен совместно обвинили Ассанжа в изнасиловании и попытке изнасилования. Он был арестован в Лондоне 7 декабря прошлого года по запросу шведской прокуратуры и потом освобожден под залог. Все последнее время Джулиан Ассанж жил фактически в условиях домашнего ареста в доме одного из своих богатых друзей в пригороде Лондона. Он по-прежнему заявлял, что считает себя особенной личностью, обязанной, цитата, «снять для простого человека с улицы завесу секретности с тайной активности мировых правительств». Вот что он сам отметил в интервью «Радио Свобода» в июле прошлого года.
«Взгляд на это дело, моя идея стара как мир. Для того, чтобы принять осмысленное решение, вам необходимо знать, что происходит на самом деле. Как инженерам, нам известно, что крупные реформы возможны лишь тогда, когда общество и его лидеры полностью отдают себе отчет в происходящем».
Образ Джулиана Ассанжа как благородного рыцаря, борющегося с несправедливостью во всем мире, довольно сильно поблек за последнее время. На свет выплыли многочисленные неприглядные факты его собственной биографии, и появились новые свидетельства ряда женщин, близко знавших Ассанжа. Они также утверждают, что он на самом деле сексуально озабоченный человек. У адвокатов Джулиана Ассанжа есть еще 2 недели, чтобы подать новую апелляцию на вердикт об экстрадиции, на этот раз в Верховный суд Соединенного Королевства. Все судебные издержки Ассанж намерен покрывать из гонорара в размере 1 миллиона 600 тысяч долларов, который он должен получить в будущем за написание книги собственных мемуаров. По словам основателя Wikileaks, финансовая блокада со стороны Bank of America и крупнейших международных платежных систем лишили сайт Wikileaks 95% всех доходов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что же, проблемы Греции, связанные с этим паника на финансовых рынках, а также неуверенность, каким будет будущее еврозоны, все это волнует сегодня не только жителей стран Евросоюза, но и других стран. Так как в эру глобальной экономики кризисы в одном регионе быстро распространяются и на другие. Разделяют ли это мнение комментаторы, освещающие намерение Греции провести референдум о помощи еврозоне?
Да, конечно, именно так и рассуждают многие комментаторы. И к сказанному вами добавляют, что неуверенность в завтрашнем дне связана теперь не только со сложной экономической ситуацией, но и с тем, что даже достигнутые на высоком уровне договоренности могут ничего не значить. Об этом пишут в редакционном комментарии газеты «Таймс». Цитирую. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу не только рассердил своих коллег по Евросоюзу, но и заставил усомниться в непоколебимости принятых в Европе решений. Отныне будет трудно с серьезностью относиться к встречам лидеров ЕС на высшем уровне, если они вдруг решат, что по возвращении домой можно все сделать по-своему. Конец цитаты. Но издание при этом допускает, что греческий премьер-министр частично прав, когда говорит, что народ имеет право высказаться в случае, когда решается его экономическая судьба. Снова цитирую «Таймс». «Если Папандреу сможет найти поддержку у греков, и они откажутся от плана по спасению экономики, разработанного лидерами ЕС, он не только потеряет доверие, но и поставит под вопрос дальнейшее членство Греции в еврозоне. Но в этом предположении слишком много «если». Согласно недавно проведенным опросам, Папандреу не пользуется широкой поддержкой. При этом, конечно, существует шанс, что, получи греки такую возможность, они проголосуют против одобренного в Евросоюзе плана спасения их экономики». Конец цитаты. Издание считает, что, к сожалению, у еврозоны нет времени для таких экспериментов. Следующий год, как предрекают аналитики, будет очень тяжелым для всего Евросоюза. Если дела пойдут хуже, чем прогнозируют ныне, многие страны могут снова оказаться в рецессии. Тем не менее, есть надежда, что все-таки референдум не будет объявлен. Сегодня состоится встреча лидеров Германии, Греции и Франции. Как отмечает «Таймс», евро был и остается политическим проектом. На дефицит демократической составляющей, конечно, стоит обратить внимание, но лучше это сделать не сейчас, когда евро требует спасательных мероприятий.
Давайте поговорим еще об одной теме. Александра, ситуация в Израиле и на палестинских территориях, положение там обостряется. Вот последние новости оттуда, что палестинская сторона резко негативно отреагировала на действия Израиля, связанные с принятием палестинской автономии в члены ЮНЕСКО. Представитель главы палестинской автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что решение Израиля ускорить строительство жилья на оккупированных территориях будет иметь негативные последствия для всего региона. Этому, как я уже говорил, предшествовало то, что в ЮНЕСКО было решено предоставить членство палестинской автономии, в то время как государственность, еще решение о том, что у палестинской автономии будет признана независимым государством, только обсуждается в ООН. За этим решением последовали реакции международного сообщества. Пишут ли об этом газеты?
Да, о том, о чем вы говорили, Валентин, конечно же, вся эта информация и обсуждается и в газетах. Например, газета «Гардиан» пишет об ответных действиях Израиля на предоставление членства палестинской автономии в ЮНЕСКО. На чрезвычайном заседании Кабинета министров Израиля накануне было принято решение ускорить строительство жилых кварталов на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Здесь планируется построить более 1500 новых домов. Кроме этого, Израиль пока временно приостановил предоставление финансовой помощи палестинской автономии. Цитирую. «Израиль регулярно направляет часть собранного в стране налога на добавленную стоимость палестинской автономии. Речь идет о более миллиарде долларов ежегодно. В настоящее время эти выплаты временно заморожены, а вопрос о полном их прекращении ведется в настоящий момент. Все это может привести к тому, что многие палестинские чиновники не получат зарплату». Конец цитаты. Издание сообщает, что Израиль вслед за США и Канадой принял решение прекратить отчисление взносов на финансирование ЮНЕСКО, а также обсуждает отмену некоторых льгот, предоставляемых ныне палестинским политикам. Цитирую «Гардиан». «Израильские министры обсуждают возможность отменить особый статус, действующий в отношении членов Кабинета министров и высших должностных лиц палестинской автономии. В настоящее время он позволяет им пользоваться израильскими военными контрольно-пропускными пунктами». И, как вы уже отмечали, Валентин, «Гардиан» также пишет о реакции представителей палестинской автономии, заявивших, что введенные Израилем меры будут препятствовать мирному процессу в регионе.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд принял решение отпустить из-под ареста тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», деньги требуется внести на счет суда до 7 ноября. В Казахстане в реку Секисовка произошел выброс цианидов с золота промышленного предприятия. Концентрация вещества превышена в 500 раз. Есть опасность загрязнения российской реки Иртыш. Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем – сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Непосредственной причиной крушения стало ошибочное торможение при взлете. Один из организаторов националистического марша «Русский марш» движения Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Он заявил, что полиция пытается надавить на него с целью не допустить каких-либо провокаций во время русского марша. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя белорусской правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Шведские власти намерены допросить Ассанжа в связи с выдвинутыми против него обвинениями в изнасиловании. Премьер-министр Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать свой образ в предвыборной агитации. В Киеве около 300 чернобыльцев протестуют против принятия законопроекта, который фактически отменяет их льготы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Если позволите, анонсируя программу, я вернусь к центральной теме этого часа информационных часов программы «Время свободы». Речь идет о докладе об уровне коррупционности при ведении бизнеса за границей. Так вот, Transparency International, второй по уровню коррупционности, страной признала Китай. – Ну, для меня эта тема такая особая, потому что я Китаем занимаюсь, и поговорил с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым, насколько вот эта китайская коррупция за рубежом отличается от российской. Я уверен, слушателям будет любопытно. Давайте послушаем сейчас фрагмент этой беседы.
Китайский способ взаимодействия с внешним миром, можно сказать, построен на 60-70% из неформальных связей. Поэтому любая китайская компания, когда выходит на внешний рынок, неважно ли со своими товарами, или стремится организовать свое производство, или, может быть, открывает какие-то центры, культурные центры в том числе. Прежде всего, они пытаются найти неформальные связи либо через китайцев, либо ввести в свой круг общения местных чиновников. И все это нередко воспринимается как коррупция. Вопрос в другом, что денежная составляющая такой коррупции невелика. И если мы посмотрим на дополнительные отзывы об этой коррупции, мы поймем, что Китай много обещает и в финансовом плане, и в плане каких-то льгот, но в реальности выполняет очень мало. Это тоже такой типичный восточный вид коррупции. Вместе с этим, у целого ряда китайских компаний, транснациональных корпораций, в бюджет изначально закладывается целый ряд средств, обычно это вот в районе 5-6%, которые расходуются именно на расходы по организации бизнеса за рубежом. И сегодня известен целый ряд случаев, когда Китай пытался впрямую за счет дополнительных выплат, за счет приема на работу, так сказать, непрофильных специалистов, оплатить целый ряд услуг по выходу на внешний рынок. И это лежит в целом в русле продвижения Китая за рубеж, поскольку Китай сейчас вынужден в очень короткие сроки решать те задачи, которые другие страны решают в течение, скажем, 10-15 лет.
Напомню, что это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Среди других тем, которые, насколько я знаю, не были затронуты в информационных часах программы «Время свободы», это открытие в Красноярске ярмарки книжной культуры, довольно большой книжный форум, международный форум. И сегодня исполняется 50 лет со дня заключения между Германией и Турцией соглашения о трудовых мигрантах. В общем, это довольно сильно изменило судьбу обеих стран, и мы поговорим и о том, почему заключалось такое соглашение, и в каком контексте, политическом контексте вот этот юбилей отмечается, отмечается довольно торжественно в мероприятиях по этому поводу. Сегодня принимают участие и главы правительств обеих стран.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Эта программа в 8 часов вечера по московскому времени выйдет в эфире «Радио Свобода». В Париже в результате нападения был сожжен офис сатирического журнала «Шарли Эбдо», который опубликовал на главной странице карикатуру на пророка Мухаммеда. Специальный номер еженедельника вышел под названием «Шария Эбдо» и был посвящен победе исламистской партии на парламентских выборах в Тунисе. Сообщается, что редакция получила несколько угроз незадолго до нападения. Это не первый раз, когда редакция «Шарли Эбдо» угрожали, рассказывает обозреватель радио «Свобода» в Париже Семен Мирский.
Уже в 2006 году, 5 лет назад, Шарли Эбдо опубликовал номер, посвященный радикальному исламу, но тогда исламские радикальные круги ограничились угрозами в адрес редакции и ее сотрудников. А прошлой ночью бутылка или бутылки с зажигательной смесью, брошенные в окно редакции сатирического еженедельника, полностью уничтожили систему компьютерной связи, электропроводку, сожгли мебель и значительную часть архивов журнала. «Все сгорело», – констатировал директор редакции Шарли Эбдо, добавив, что журнал в любом случае будет выходить и уже готовится следующий номер. Этот акт вызвал шок, но полным сюрпризом, как я уже сказал, он не стал, ибо сотрудники редакции готовились к какой-то реакции со стороны исламских кругов, но, разумеется, не к такой. Напомним, что нападение по случаю опубликования карикатур с пророком Мухаммедом уже в прошлые годы имели место в разных странах, в частности, в Дании, Голландии и Швеции. Узнав о поджоге редакции журнала, мэр Парижа Бертран Деланое немедленно предложил свою помощь, сказав, что если редакция нуждается в новом помещении, то он поможет. Директор левой газеты «Либерасион» предложил временно приютить редакцию журнала у себя до восстановления сгоревшего помещения. Министр труда и здравоохранения Франции Ксавье Бертран предложил задуматься над значением этого нападения, поджог редакции журнала в столице страны, символизирующей свободу печати и свободу слова. Я хотел бы также упомянуть осуждение поджога редакции «Шарли Эбдо» со стороны президента Совета мусульман Франции Мохаммеда Моссауи.
Во Франции единодушное отношение к происшедшим или кто-то считает действия сатирического еженедельника провокационными?
Мне неизвестна реакция в настоящий момент, которую можно было бы охарактеризовать как реакцию двусмысленную. Я уже цитировал президента Совета мусульман Франции Мохаммеда Моссауи, который осудил этот варварский акт. Я хотел бы рассказать еще реакцию очень известного французского карикатуриста Плантю, работающего в газете «Монд». Он рассказал по случаю поджога в интервью радиостанции «Франс-Анфо» следующую историю. В одном городе бандиты решили избить всех парикмахеров и приступили к делу. Зеваки стояли и смотрели, как бьют парикмахеров. «Почему вы их не защищаете?» – спросил прохожий. «Мы не парикмахеры», – услышал путник в ответ. Потом бандиты начали избивать портных. «К счастью, мы не портные», – шептали в толпе. Остальное понятно. Если долго ждать, не вставая на защиту тех, кого бьют или поджигают, то бандиты раньше или позже доберутся и до тебя.
Это был обозреватель радио «Свобода» в Париже Семен Мирский. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
У российских блогеров вновь появился повод поговорить об Анне Чапман, российской шпионке, высланной из США в прошлом году, впоследствии ставшей российской политической активисткой и светской львицей. На этот раз Чапман предстала в новом для себя амплуа. На сайте «Комсомольской правды» появился ее текст о Пушкине. По мнению автора, поживи Пушкин подольше, мы бы имели в его лице идеолога российского консерватизма.
Пушкин прошел либеральную и романтическую стадии творчества. Как раз перед самым убийством он становился
родился зрелым консерватором, чрезвычайно сблизился с реакционным царем Николаем I и претендовал на роль его главного советника. Поскольку Пушкин, по словам Аполлона Григорьева, «это наше все», то получилось, что «наше все» прервалось на самом интересном месте. Оно застряло в вечной молодости, чуть не дойдя до настоящей зрелости.
Блогеры уже были близки к тому, чтобы согласиться и признать, что в наши дни Пушкин непременно состоял бы в «Единой России». Однако быстро выяснилось, что Чапман говорит не от себя. Опубликованный в «Комсомолке» текст является компиляцией из текстов политтехнолога Олега Матвеичева, пишет колумнист «Слон.ру» Роман Доброхотов.
Может быть, Матвеичев сам же написал для экс-шпионки этот восхитительный текст, вспомнив свое политтехнологическое прошлое. Во всяком случае, он знаком с ней и недавно вошел в ее благотворительный фонд помощи слепым детям. За детей теперь можно не беспокоиться. А еще можно не беспокоиться за США. Судя по всему, американская разведка не преувеличивала, когда говорила, что российские шпионы под видом секретной информации присылают найденную в интернете информацию.
Обсуждать оригинальные идеи Матвеичева блогерам оказалось не так интересно, и разговор быстро вернулся к Анне Чапман, которую можно было не только читать, но и лицезреть. На сайте ФБР появились фото и видеоматериалы слежки за русскими шпионами, когда они еще работали в США. Ознакомившись с историческими документами о буднях разведчиков и контрразведчиков, порассуждал Антон Носик.
Что имеем в сухом остатке? За 10 лет группа российских шпионов, действовавших под плотнейшим колпаком у ФБР, не совершила ничего такого, о чем Америке стоило бы беспокоиться. Они просто жили в США такой же жизнью, как сотни миллионов других американцев, но только на деньги российской службы внешней разведки. Ни к каким властным структурам США никто из них за это время не приблизился и не завербовал не только чинов Пентагона, но даже какого-нибудь скромного уборщика в Макдональдсе. И что самое восхитительное, точно так же еще 10 лет ходили бы за ними по пятам хорошо оплачиваемые ребята из ФБР, вели журнал наблюдений, подшивали фотографии, архивировали видео, писали еженедельные отчеты. Разведка — это во всех странах последняя и худшая стадия бюрократизации головного мозга, потому что она полностью выведена из-под общественного контроля из соображений безопасности. И это позволяет ей вообще никогда не задумываться о смысле собственной деятельности, только о необходимости ее расширения и углубления.
В американской блогосфере обсуждают другую медиа-знаменитость и светскую львицу Ким Кардашьян. В конце августа вся светская Америка наблюдала роскошную свадьбу звезды реалити-шоу семейства Кардашьян с нападающим баскетбольной команды Нью-Джерси Нетс Крисом Хамфрисом. Свадьба, на которую было израсходовано свыше 10 миллионов долларов, принесла молодоженам 18-миллионный доход благодаря продаже эксклюзивных фотографий и трансляции церемонии на телеканале «И». Брак Ким Кардашьян длился 72 дня. 31 октября она подала на развод, указав в качестве причины несовместимость характеров. Столь стремительная инфляция семейных ценностей вызвала в американской блогосфере множество отзывов. На блог-портале The Huffington Post свадебный консультант Сочил Гонсалес преисполнена такого негодования, что предлагает вообще отказаться от роскошных свадеб.
Вообще-то, дамы и господа, экстравагантная свадьба Ким К – это слегка преувеличенная версия того, что происходит сейчас по всей стране. Мы все помешаны на свадьбах. Именно на свадьбах, а не на браках, нас манит возможность почувствовать себя невестой, а потом долго вспоминать, каково это было. Свадьба в нашей культуре является шансом для женщины почувствовать себя знаменитостью. В эту ловушку попадаются даже и сами знаменитости. В связи с чем у меня вопрос. Если бы в нашей культуре предписывалось отмечать с таким же размахом 30-летие, тратя на экстравагантные вечеринки от 20 до 100 тысяч долларов, не сократилось бы у нас количество свадеб? Не стало бы меньше разводов? Может, будет лучше, если женщины станут планировать масштабные мероприятия по случаю своего 30-летия? Заодно не надо будет бояться, что для главного дня своей жизни не удастся вовремя найти партнера.
Автор светского блога на сайте Critical Cinema полагает, что в культуре, где с 10-миллионным размахом празднуются 72-дневные женитьбы, нет места для рассуждений о святости брака.
Все-таки это удивительный опыт. Мы все смотрели по телевизору, как начинался брак которому не суждено было просуществовать и 3 месяцев. Уверен, что за время продюсерских совещаний и встреч постановщиков церемонии было решено больше проблем, чем за 72 дня, последовавшие за этой церемонией. Геям следовало бы ссылаться на этот пример, когда им в очередной раз будут приводить в качестве аргумента святость брака. В конце концов, если геям нельзя вступать в брак, то тогда Ким Кардашьян и Крис Хамфрис ни в коем случае не должны расставаться. Ну, хотя бы ради детей.
Остается признать, что в рассуждениях о бессмысленных эскападах американских медиазнаменитостей обнаруживается порой больше здравого смысла, чем в обсуждениях подробностей президентской гонки.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд принял решение отпустить из-под ареста тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. Однако муж предпринимательницы в интервью «Радио Свобода» заявил, что не знает, где взять необходимую сумму. В Казахстане в реку Секисовска произошел выброс цианидов с золотопромышленного предприятия. Есть опасность загрязнения реки Иртыш. Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиакомитета. Авиационного комитета.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выйдет ли из СИЗО тяжелобольная Наталья Гулевич? Суд назначил залог 100 миллионов.
Комментарии экспертов.
Профессор Чарльз Раули о мировых последствиях европейского кризиса.
В блогах Свободы.
Марина Салье дает советы избирателям.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Российское правительство фактически призналось в неспособности самостоятельно подготовить новую стратегию развития пенсионной системы. Эксперты убеждены, что без повышения пенсионного возраста решить текущие проблемы системы властям не удастся. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство здравоохранения и социального развития России, ранее обещавшее представить долгосрочную стратегию реформирования национальной пенсионной системы к концу декабря, переносит сроки сдачи проекта документа на 2012 год. Причем, как сообщил заместитель министра Юрий Воронин, к его разработке будут привлечены эксперты Международной организации труда. Таким образом, правительство страны, по сути, расписалось в собственной неспособности сформулировать направление очередной пенсионной реформы, о планах проведения которой было объявлено еще 1,5 года назад. Впрочем, для специалистов это было понятно уже давно, говорит президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.
Первое поручение Минздравсоцразвития подготовить комплексную концепцию развития пенсионной системы было дано еще весной прошлого года. Они должны были внести такие предложения еще в июне прошлого года. Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
Новая стратегия развития пенсионной системы страны, как считает правительство, должна быть радикальной. В постсоветский период в ней уже были проведены некоторые коррективы, носящие в старую распределительную модель элементы накопительства. Однако эти изменения никак не помогли избавиться от основной проблемы нынешней пенсионной системы – несбалансированности ее бюджета. Механически увеличить поступление доходов правительству удалось лишь отчасти. Повышенные в 2011 году взносы в социальные фонды с будущего января вновь сократятся. При этом на высокие зарплаты планируется установить дополнительные отчисления, которые в пенсионную систему, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в итоге не попадут.
эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
По оценке Министерства здравоохранения и социального развития, по итогам нынешнего года дефицит государственного пенсионного фонда состоит 875 миллиардов рублей, а в будущем году, с учетом выпадающих от сокращения социальных взносов доходов, он увеличится вдвое. На этом фоне министерство, как утверждает президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, предлагает вернуться к старой системе формирования пенсионных обязательств.
Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая стоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно, даже если ликвидировать обязательные взносы. В лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда. И никакой долгосрочной стабильности пенсионной системы мы не получим. Наоборот, получим более быстрое снижение пенсии у пенсионеров следующего поколения, тех, кто сейчас формирует пенсионные накопления.
Вопрос о сохранении или отмене накопительной части пенсионных взносов, судя по всему, будет решен только в новой концепции развития пенсионной системы уже после проведения выборов. Вероятно, тогда властям придется подумать и о болезненной теме повышения в стране пенсионного возраста. Пока же правительство предлагает населению делать это добровольно, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я думаю, что это предложение полезно с точки зрения психологической для того, чтобы наши граждане стали привыкать к мысли, что пенсионный возраст не является раз навсегда данным от Бога, что он может и меняться, и выбираться самими гражданами.
Таким образом, уверен Евсей Гурвич, Россия в будущем будет вынуждена последовать примеру других стран, повышающих для своих граждан возраст выхода на пенсию. Однако сделать это ей будет непросто.
Я думаю, что по-хорошему нужно было бы где-то 10 лет назад начать приучать к этой мысли наших граждан, 5 лет назад как минимум объявить о том, что через какое-то время начнется повышение пенсионного возраста и, например, с 2015 года уже начать настоящее серьезное повышение пенсионного возраста. Так действует во всех странах. Мы это время упустили, и нам придется, к сожалению, это проводить более жестко.
Впрочем, Министерство здравоохранения и социального развития по-прежнему уверены, что этот путь России пока не подходит. Как заявил заместитель министра Юрий Воронин, простое повышение пенсионного возраста является устаревшим методом, применение которого возможно лишь в случае увеличения продолжительности жизни населения.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Исследовательская группа «Циркон» осуществляет мониторинг отношений россиян к возможности свободной продажи и ношения огнестрельного оружия. Первая волна исследования прошла в марте 2010 года, а затем опросы проводились каждые полгода. По сентябрьским данным растет количество тех, кто хотел бы легализации оружия. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«76% россиян не приветствуют сегодня легализацию продажи оружия даже совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам. Одобряют эту идею 21% опрошенных. За полгода эта последняя цифра выросла на 5 процентных пунктов». Вот комментарий директора группы «Циркон» Игоря Задорина.
«Динамика действительно есть, и надо сказать, что она динамика этого года. Собственно, скачок возник за последние полгода, то есть до этого не было такого заметного роста числа сторонников легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Мы, конечно, это связываем с тем, что именно за последние полгода в стране было несколько таких ярких событий, которые получили определенный резонанс в информационном поле, они обсуждались. Ну, прежде всего, это вот конфликт с АГРЕ. Были некоторые еще публикации, где граждане, так скажем, защищались от вооруженных нападений с использованием, опять же, оружия. И в этих ситуациях довольно активно звучала тема об оправданности применения оружия в случае такой вот обороны. Вообще, в любом случае, когда мы видим рост какого-то показателя, мы всегда должны понимать, что вот эти предпочтения одобрения – это всегда относительное измерение относительно других альтернатив. И в известной степени повышение одной альтернативы, оно свидетельствует о том, что просто другая альтернатива становится почему-то в массовом сознании менее предпочтительной или менее вероятной. И вот здесь, конечно, на рост числа граждан, одобряющих легализацию оружия, безусловно, сказывается по-прежнему снижение и по-прежнему очень низкое отношение к вероятности защиты правовым способом, да, ожидания защиты от правоохранительных органов. Рост положительного отношения к самозащите, вооруженной самозащите, это, конечно же, во многом следствие того, что граждане все менее вероятным оценивают защиту со стороны правоохранительных органов.
Какие именно социальные возрастные группы выступают прежде всего за легализацию оружия?
Тут есть действительно дифференциация. Им видно, что более позитивно относятся, конечно, мужчины, более молодые граждане. Если говорить там про образование или территориальную какую-то дифференциацию, то здесь нет особо таких различий.
А каковы, собственно, аргументы сторонников легализации оружия?
Прежде всего, это два таких основных. То, что действительно есть возможность самозащиты вооруженной, достойного отпора вооруженным каким-то нападением. А второй аргумент, что известность того, что у рядовых граждан может оказаться достойная защита, огнестрельное оружие, это уменьшит вероятность и желание нападать на них со стороны разного рода бандитов, хулиганов и грабителей. Предполагается, что сам факт наличие оружия уменьшает вероятность нападения. Но вот это такие аргументы, они тоже дискуссионны.
А чем мотивируют люди свое негативное отношение к легальной продаже ношения оружия?
Ну вот здесь как раз ровно наоборот. То есть граждане, те, которые негативно относятся к легализации оружия, они как раз говорят, что это только повысит смертность, да, не увеличит безопасность, а уменьшит безопасность, да, потому что само наличие оружия будет провоцировать к его применению, и снижается такой вот порог, как бы, его применения. И второе, что сегодняшняя культура обращения с оружием, она, конечно, будет стимулировать серьезное количество различных травм, огнестрелов от неосторожного обращения.
А что, на ваш взгляд, говорят о самом обществе такие результаты исследования?
Но я бы сказал, что, конечно, скорее это свидетельствует об определенных там проблемах, и, так скажем, люди не чувствуют себя защищенными со стороны вот как бы системы защиты, да, государственной системы защиты. Это прежде всего. Хотя некоторые теоретики легализации оружия, они за этой тенденцией видят рост такого гражданского самосознания, я бы так даже сказал. Республиканский дух, в том смысле, что вот человек вооруженный, он такой как бы более самодостаточный, более свободный, независимый, и в этом смысле тоже выражается этот самый рост гражданского самосознания. Это тоже довольно спорная точка зрения, но тем не менее она вот присутствует.
Отмечает Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон». Как явствует из опроса, проведенного этой организацией, большинство россиян, 72%, не намерены, во всяком случае на словах, покупать оружие в случае, если будет принято соответствующее разрешение. Впрочем, эта цифра несколько уменьшилась за последний год, в то время как количество тех, кто готов купить оружие, за тот же срок выросло с 21 до 24%.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Венгерской революции. 55 лет. Чему учит история?». И гости программы – правозащитник Борис Пустынцев и историк Александр Захаров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Опасаясь возгорания самолета, экипаж немедленно приступил к эвакуации.
Названы имена двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых считают...
Иначе конец придет самой Еврозоне.
Совет безопасности признал опасность, которую может...
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».